Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И нас можно видеть, то есть мы и радио, и нас можно слышать, нас еще можно и видеть, ну, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», ну, ютуб-канале, ну, ВКонтакте тоже. Итак, сегодня у нас, дорогие радиослушатели, чрезвычайно интересная встреча. Мы сегодня встречаемся с людьми, которые приехали, скажем так, с конца земли, как называется этот регион, с самого Ямала. И у нас в гостях сегодня заместитель председателя законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, региональный координатор федерального проекта «Историческая память» Наталья Валерьевна Фигаль. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
Добрый день.
И также учитель истории обществознания Заполярной средней школы Виталий Сергеевич Муцаков. Здравствуйте, Виталий Сергеевич.
Здравствуйте.
Ну и, конечно же, у нас в студии присутствует Александр Владимирович Макушин, член Ассоциации историков Соединенного государства, которого вы очень хорошо знаете.
Но сегодня мы будем говорить о самых лучших страницах в истории нашей страны.
И вы увидите, я это уже увидел, что вот в истории Ямала можно проследить историю, в принципе, всей нашей страны. Но начать я хотел с одного момента, который я узнал вот буквально за две минуты до начала нашей передачи. Это история поселка Заполярный, где как раз преподает Виталий Сергеевич. И знаете, что мне сказал? Мне сказали, что в этом поселке живет 800 человек. Там есть школа, там есть детский сад. Так вот, в школе 130 юношей и девушек учатся, в детском саду тоже 130. Итого 260 человек, не считая студентов, которые сейчас учатся. То есть вот это, понимаете, место, которое, в принципе, должно быть повсеместно во всей нашей стране. Но все равно, давайте, скажем так, начнем нашу передачу. Итак, давайте все-таки напомним нашим слушателям, а что такое Ямал, что такое Ямало-Ненецкий автономный округ, какая у него вот история, откуда появился.
Ямало-Ненецкий автономный округ. Сегодня это центр добычи углеводородов, это заполярный арктический регион. Вся территория автономного округа относится к арктической зоне Российской Федерации. На Ямале проживает чуть более полумиллиона человек. Выпасается самое крупное поголовье северных оленей. Мы даже шутим иногда, что оленей больше живет, чем людей. 700 тысяч голов стада оленей насчитывает. И чуть более полумиллиона людей живет на Ямале. На следующей неделе мы отметим для нас знаковую дату 10 октября 1930 года. Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета был образован Ямало-Ненецкий национальный автономный округ. В его составе 4 района – Ямальский, Приуральский, Тазовский и Надымский. На тот момент на территории округа был один единственный город. Назывался он Абдорск, сейчас это Салехард. И население было чуть более 13 тысяч человек. 97% – это коренные жители. Это ненцы, ханты, селькупы, они были заняты в оленеводстве, и 3% составляли представители других национальностей. Сегодня на Ямале представители 120 национальностей живут и работают, потому что в период активного освоения месторождений углеводородов съезжались комсомольцы, активисты по комсомольским путевкам со всех бывших республик Советского Союза. И сегодня Ямал многонациональный, интернациональный регион. И даже в названиях улиц, которые сегодня есть в наших городах, эти все истории отмечены. Индустриальная, интернациональная, молодежная, оптимистов, энтузиастов, опаленной юности и так далее. Перед началом войны в округе проживало 46 тысяч жителей. Каждый восьмой ушел на фронт, каждый второй не вернулся. И в 1960 году всего 64 тысячи на всей территории автономного округа проживали, 40% были сосредоточены в Салехарде. Но совсем другая ситуация возникла, когда стали появляться геологи и стали открывать месторождения на Ямале. В 1958 году была создана Ямало-Ненецкая газоразведочная экспедиция. В 1962 году было открыто первое месторождение, первый газовый фонтан Тазовский появился на Ямале. И с этого времени очень активно началось промышленное освоение. За 22 года Советский Союз, благодаря активной разработке месторождений Западной Сибири, занял первое место в мире по добыче природного газа – 587 миллиардов кубических метров в год. Вот так начиналась история Ямала. Так обустраивались, появлялись новые города и поселки. Следующий год для нашего региона знаковый. 50 лет отметят наша газовая столица, город Новый Уренгой, город Ноябрьск, нефтяная столица, как мы их называем. 95 лет отметит наш автономный округ и 430 лет городу Салехарду, единственному в мире городу на широте Северного полярного круга.
Да-да-да, когда-то это был Обдорский городок, да, когда Острог даже, и не дай бог памяти, 1595 год. Это как бы, я бы сказал, многим российским городам завидно о такой глубокой истории.
Старше, чем северная столица Санкт-Петербург.
Да, да, кстати, да. И столица Обдорского княжества.
Да, да. Север не притягивает сильных, север рождает сильных. И вот именно об освоении, как вот это все создавалось, и хотелось бы... чтобы рассказал наш коллега.
Да, давайте, да, Виталий Сергеевич. Как это все происходило-то?
Хотелось небольшую ремарочку. Вы сказали, что Ямал – это конец земли. Но я бы здесь с вами поспорил. Ямал переводится с ненецкого как край земли.
Край земли.
Но мы не край земли, мы его начало.
Начало. А, ну да, край, да, то есть не конец, а начало. Да,
мы его начало.
Что вы, что, готов согласиться.
Непосредственно про какой период в большей степени интересует?
Да, вы знаете, если можно, вот прям всю ретроспективу, как зарождалось, с чего, как. Это вот на самом деле те страницы истории, которые, наверное, и являются основой нашего созидательного подвига. Ведь мы страна-созидатель в первую очередь. Мы много говорим о военной составляющей, но ведь мы всегда осваивали новые территории, мы создавали что-то новое. Вот как раз вот такой пример, о котором просто нельзя не сказать.
Как говорил наш, как постоянно говорит наш губернатор Дмитрий Андреевич Артюхов, о том, что раньше на север приезжали люди, будем так говорить, сильные духом, и переехать на север – это был подвиг. Сейчас все очень сильно поменялось, сегодня переехать на север – это уже больше как привилегия. Почему так? Потому что сейчас в округе у нас созданы все условия для жизни, как на примере нашего поселка. У нас небольшой поселочек, совсем маленький, 800 человек. У нас есть абсолютно все условия для развития детей. А если мы говорим о самом начале, можно я буду говорить непосредственно на примере нашего поселка?
Конечно,
да?
Конечно.
Потому что по принципу они все у нас одинаково строились в 80-х годах. Это в первую очередь добыча полезных ископаемых. Точно так же в 70-х годах было найдено одно из крупнейших месторождений Ямбурское, и как раз в дальнейшем началось строительство трассы, будем так говорить, газовой, и на этой трассе находится непосредственно наш поселок. На трассе стоит непосредственно предприятие трансгазовское, и как нам рассказывали первые поселенцы данного поселка, условия были, будем так говорить, дичайшими. Было достаточно холодно всегда. Мы сегодня видим, что, я по себе даже скажу, что за 10 лет жизни на севере климат поменялся. Стало намного теплее. В ноябре, допустим, в 2015 году были морозы до 40 градусов стабильно. Школа очень любит, дети любят морозы, потому что это актированные дни. Плюс ко всему, у нас еще тогда не было интернета. Сегодня, в ноябре, сегодня утром выезжал, было минус 6.
Ну, это тепло.
Очень тепло.
Это, а сколько градусов в школу перестают-то ходить?
А старшеклассники при минус 42.
А, то есть вот 42 должно быть,
да? Да. Ну, понятное дело, что
чем для нас такой мороз был бы, наверное, все, у нас стало бы все здесь в Москве.
А вы знаете, чем непосредственно мне, чем холоднее, тем лучше. Потому что тогда стоит штиль, нет ветра, и как-то сильно не ощущается. Чем минус 20, сильные ветра, тогда действительно очень холодно. Ну так вот, первые люди приезжали, грубо говоря, на пустырь. Весь Ямал – это, будем так говорить, это болото. Это болотистая местность. Необходимо было подготовить почву, ну, место для первых, так говорится, поселений, для первых мест жительства. Зачастую это были балки, ну, это бочки, будем так говорить, круглые. В некоторых городах они до сих пор и остались. Ну, это уже на краю, они сейчас уже исчезают, это уже больше как история становится. Например, у нас в райцентре в Надыме есть музей, посвященный романтикам 70-х. Там как раз есть экспозиция, где уже современные дети, ну, с каким-то, будем так говорить, восторгом смотрят, как могли люди в целом проживать в этих бочках. А это вот совершенно вот недавняя история, буквально чуть более 30 лет назад люди в таких условиях жили. Затем это работа, представляем себе, что большой, сильный мороз, это работать нужно на улице, естественно, откопать практически подручными средствами было достаточно тяжело, нужно в это было все прогревать, копать, работать, плюс доставлять продовольствие, топливо и многое-многое другое. Ну вот из воспоминаний некоторых жителей Надыма, когда они действительно сам город, как нам говорят, что основывался несколько раз в 60-х годах, когда приехали первые поселенцы, но мы знаем о том, что в 50-х годах там находилась уже другая стройка, сталинская, 501-я стройка, и как раз-таки в 60-х годах на это место приезжают, ну, будем так говорить, геологоразведчики и занимают места бывшей 501-й стройки. И из рассказов говорилось о том, как они через болото, через грязь тащили первую дизельную электростанцию. Ну и тогда вот в 60-х годах в Надыме появляется свет. Это действительно трудовые подвиги людей, о которых, соответственно, нужно знать, нужно говорить, рассказывать, записывать. Пока у нас есть такая возможность.
А скажите, вот, я слышал там, что были какие-то такие необычные амбициозные проекты по освоению Ямала, да? Вот, ничего не слышали вы про это?
Ну, действительно, были такие проекты, но они касались не только Ямала, а большие проекты по повороту течения сибирских рек вспять, что называется. В 1961 году на 21-м съезде КПСС Никита Сергеевич сказал о том, что советскому человеку под силу любые дерзновенные планы воплотить в жизнь, в том числе и повернуть вспять реки и использовать гидрологические ресурсы северных рек, которые в избытке имеют воду, для того, чтобы наполнить этой водой, оросить этой водой более засушливые регионы, в частности, Среднюю, Центральную Азию. Обь предполагалось соединить судоходным каналом с Аральским морем пересыхающим, а Иртыш тоже повернуть, назывался даже проект «Анси-Иртыш», повернуть его реки и соединить его с Амударьей и Сырдарьей в Средней Азии. Конечно, в таком случае образовалось бы огромное море, и под водой оказались бы крупнейшие месторождения и полезных руд, и углеводородов, и это был бы, конечно, большой урон. Но работа велась очень серьезная, больше 170 организаций было включено в эту работу, в том числе и Российская Академия наук, Академия наук и Госплан. И выделены значительные средства, оценивался в проект $32 миллиарда. Но, к счастью, этим планам не удалось сбыться, хотя периодически к этой теме возвращались и Юрий Михайлович Лужков, и сегодня наши казахстанские коллеги периодически эту тему поднимают. Тем не менее, этим проектам сбыться не удалось. И еще был один проект, который сохранился в архивах 30-х годов, проект, который предполагал поворот течения Аби с Обской губы в Байдарадскую через полуостров Ямал для того, чтобы увеличить сезон для судоходства. Предполагалось, что будет теплее вода за счет этого в море, увеличится сезон навигации и сократятся возможности для, транспортировки различных грузов. Ну, вот такие проекты остались только проектами, к счастью.
Да, да, скорее всего, все-таки, к счастью, нельзя так с природой обращаться, да. Все-таки. А вот, но ведь, скажите, а вот еще такой проект, ведь вот вы говорили про бараки, да, там, да. Балки, а скажите, а вот что такое еще была за идея целый город накрыть куполом?
Да, действительно, была такая идея, и она обсуждалась не только в Советском Союзе, но и за рубежом, подходили к тому, чтобы в Арктике строить такие под куполами города, чтобы максимально снизить возможность человека пребывать, ну, на холодном воздухе, скажем так. И если смотреть на дым с высоты птичьего полета, он такой не квадратный, а круглый. Видимо, вот с учетом того, что все-таки в перспективе предполагалось, и даже многие молодые люди, энтузиасты, которые ехали на комсомольскую стройку, верили, что будут жить в городе будущего, и город будет иметь такую необычную форму. Но отказались больше всего по психологической причине, потому что это все-таки замкнутое пространство, и это бы плохо на эмоциональном фоне, наверное, людей отразилось бы, поэтому не реализованы были эти планы.
А что, так же, как на Марсе был бы город, это же...
Город-сад.
Город-сад, да, вообще было бы потрясающе. То есть, получается, что у вас фактически обкатывались, скажем так, чуть ли не космические технологии, да. В градостроительстве и прочем.
И космические, и не только космические. Вот вспомнили про вагон-городки, да. Про бочки, которые до сих пор есть еще в разных населенных пунктах. На самом деле, жизнь продиктовала просто такую необходимость использовать емкости из-под нефтепродуктов для жилья. И затем, когда уже инженеры советские взяли на вооружение эту интересную находку, был даже разработан ЦУБ, так назывался, цельнометаллический унифицированный блок, специально приспособленные для жилья. И такие города диогенов были повсеместно на севере, и, конечно, они были на Ямале, и это было еще элитное было жилье, особенно если там еще предполагалась кухня и санузел, об этом можно было только мечтать. А те домики, которые строили предназначенные для Тюменского региона, для Нижнеобского региона, они, конечно, не выдерживали никакой критики. В то время, когда этот ЦУБ или ЦУБик, как его называли, при минус 56 градусов за бортом, сохранял температуру плюс 16 и порывы ветра до 60 метров в секунду. И это действительно было вот такое универсальное жилье, а в 70-е годы, в конце 70-х, даже было поставлено на производство как жилье для мобильных городов.
Ага. Да, ну и вот если раньше, в древнем, когда еще было Обдорское княжество, да, давным-давно, главным богатством земли была рыба и пушнина, насколько я помню, да? А сейчас, как бы, вообще есть рыбные-то и пушной промыслы, или все теперь у вас один большой ТЭК?
Нет, рыбные и пушной промыслы есть. В начале 30-х годов на территории округа создана целая система рыбозаводов. Они до сих пор функционируют. Салихардский рыбоконсервный завод – это головное предприятие. Консервы пользуются высочайшим спросом. Сегодня их едят космонавты на орбите. И у нас даже есть запрос на все новые и новые линейки. У нас приезжают специально представители от наших космонавтов, отбирают продукты. Причем тестирование происходит вслепую, то есть из множества различных продуктов, не только салихардских производителей, но и других, вот так по вкусовым качествам выбраны наши замечательные консервы, и мы очень этому обстоятельству рады.
Да, смотрите, я что-то даже не знаю, у нас они, по-моему, даже до нас не доходят.
До нас ни разу не доходят.
Ну и, конечно, оленеводство сегодня продолжает развиваться и поддерживаться. Это убойно-перерабатывающие комплексы. Хочу сказать, что до недавнего времени такой культуры широкого потребления оленьего мяса не было, хотя на самом деле оно уникальное по своим свойствам и по характеристикам. Сегодня предприятия, которые работают в этой отрасли, совершенствуют свое производство, очень много продукции из оленьего мяса производится, очень много направляется в детские сады, в школы, в больницы, именно для социальных объектов, потому что это диетический продукт, и как раз вот это взаимодействие с коренными жителями позволяет сегодня поддерживать и традиционные отрасли, потому что в любом случае на одной территории уживаться, гармонично развиваться двум таким цивилизациям крайне сложно, но тем не менее мы стараемся эти все балансы соблюдать.
Получается, да?
Получается, конечно, я не могу сказать, что все происходит гладко, но тем не менее нужно отметить и большое внимание со стороны руководства округа и ту законодательную базу, которая сегодня защищает интересы коренных жителей, и саму социальную ответственность предприятий, которые участвуют в программах социально-экономического развития, которые поддерживают традиционные отрасли. И я хочу отметить, например, Баваненковское месторождение есть, оно одно из трех крупнейших на территории автономного округа, на полуострове Ямал. По злой иронии, это как раз места, где кослают оленеводы. Так вот, при строительстве трубопроводов были предусмотрены переходы для оленей, с оленеводами эти все проекты согласовывались, и два раза в год, когда период кослания, когда оленеводы с летних на зимние пастбища переходят, для этого специально еще и делается отсыпка пологая в тех местах, где удобно оленям будет пройти. Порядка 7 тысяч оленей проходит по территории Баваненковского месторождения.
Ну, как интересно, да, вот одновременно технологии 21 века и одновременно развитие традиционной культуры. Да. Но, в принципе, ведь когда начал ТЭК создаваться у вас мощный, сказать, вот когда вы сказали, осваиваться-то было?
В 70-х годах.
В 70-х годах, да? И он всегда развивался как? Равномерно или скачкообразно? Ну, то есть, вот, то есть, понимаете, что я имею в виду? То есть, вот, развивался, то есть, развился до того, что сейчас есть, да? Или когда-то он начал активнее развиваться значительно более, и когда-то нет?
Наталья Валерьевна.
Ну, вот, конец 60-х, начало 70-х, да. Это вот открытие самых таких главных месторождений. Вот Виталий упомянул Ямбурское месторождение. Оно второе по объемам разведанных запасов на территории округа, 6,9 триллионов кубических метров газа, и площадь его 8,5 тысяч квадратных километров, ой, можно себе представить. Ой. Да, в 69-м году, в 64-м до этого еще Уренгойское, крупнейшее в округе месторождение, третье по объемам разведанных запасов в мире, порядка 10 триллионов кубических метров газа, и позже начали тоже месторождение. То есть я хочу сказать, что это достаточно был плавный такой период с 60-х до 80-х года примерно основная активная разведка. Сегодня на территории округа 260 месторождений разведано, 200 находятся в активной разработке, еще 60 потенциальные к разработке. Сейчас производство смещается больше на север, южные месторождения уже трудноизвлекаемые запасы. И сейчас как раз в рамках стратегии развития арктической зоны Российской Федерации разрабатываются мастер-планы опорных зон, а у нас это три опорные зоны, это Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард-Лабытнанги, как раз с перспективами развития далее нефтегазового комплекса, глубокой переработки, на что сегодня делается упор, и, конечно, с развитием туристического кластера, поскольку Арктика и Ямал – это еще и прекрасные пейзажи, это еще и экзотика, это еще традиционный уклад жизни коренных народов Севера, это то, что всегда вызывает восторг и впечатляет, и я недавно слушала передачу, посвященную 130-летию со дня рождения Ивана Папанина, краем уха, правда, и один из полярников сказал, что Арктика слишком большая для одного человека, но поделиться с ней можно только тогда, когда она в твоем сердце. Не полюбить Арктику невозможно, поэтому все северяне, которые уже с возрастом выезжают в более благоприятные места по климату, они всегда скучают и за северной природой, и за этим морозом, и за холодом, но самое главное, за той дружбой и за теми человеческими отношениями, которые есть на севере. Выживать на севере легче, когда есть друзья, когда есть надежное плечо рядом, когда есть поддержка, и северяне всегда очень это ценят. И очень в этом плане гостеприимны и отзывчивы коренные жители. И даже есть такая очень очень интересная история.
Ой, Наталья Валерьевна, сейчас мы будем немножко прерываться к истории. Мы вернемся после небольшого перерыва. Сейчас у нас будет перерыв на новости и рекламу, а потом мы поговорим. Во-первых, Наталья Валерьевна продолжит свою историю, а потом мы поговорим еще и о тех проектах, которые, вы не поверите, на Ямале связаны с нашей историей времен Великой Отечественной войны.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Добрый день, дорогие радиослушатели, мы снова в студии, мы продолжаем наш разговор о далеком Ямале, о начале земли, да, как сказал наш гость. Наталья Валерьевна, возвращаем вам слово, и вы хотели рассказать какую-то очень интересную историю.
Да, я хотела рассказать интересную историю, но перед этим хотела напомнить слова одного известного полярника, который сказал, что потерять жизнь в Арктике так же легко, как выронить монету из дырявого кармана. Это действительно так. В 1862 году экспедиция Павла Крузенштерна, это внука известного адмирала Ивана Крузенштерна, потерпела крушение у северных берегов полуострова Ямал. И в течение недели они добирались до земли в условиях уже начинающейся зимы, было очень холодно, и только к великому их везению встретились им на пути оленеводы, и, которые спасли их, долгое время они поддерживали их у себя в чуме, а потом помогли им добраться до Абдорска и оттуда уже вернуться на родину, за что оленевод Сейч Саратетта был награжден медалью за усердие для ношения в петлице на ленте ордена Святого Станислава и почетным кафтаном из кабинета его императорского величества. Эти документы в начале 2000-х привезли потомки Сейча Саратетта, которые очень долго времени возили это просто в деревянной обычной такой шкатулочке, выдолбленной из дерева, и передали в районный краеведческий музей. И вот с этого момента началось изучение вот этой интересной истории. А через некоторое время встретились и потомки Сейча Саратетта, и потомок Павла Крузенштерна. На Ямале очень чтят и бережно относятся к исторической памяти, и меня, как координатора проекта «Историческая память», не может не радовать, что очень много молодых людей, школьников, студентов, очень много заинтересованных в этой работе. И одним вот из таких примеров, наверное, является наш, я бы сказала, общественный проект, потому что он действительно общественный, возник он из обычного архивного запроса, когда в маленький муниципальный архив пришел запрос подтвердить стаж трудовой и чтобы человеку подтвердить звание участника Великой Отечественной. И когда стали вот эту историю разворачивать, выяснилось, что в местном архиве Поровского района есть очень хорошо сохранившиеся документы за период с 1941 по 1991 годы по Гарему-36. Гарем-36 – это головной ремонтно-восстановительный поезд, которых большое количество создавалось в первые дни Великой Отечественной для выполнения важной задачи в короткие сроки восстанавливать разрушенные железнодорожные пути, снабжать фронт всем необходимым. И, к сожалению, эта страница сегодня еще недостаточно изучена и очень мало о ней известно. И когда архивисты вышли с этой идеей на общественный совет проекта «Историческая память», нашлось очень много заинтересованных людей. Подключились волонтеры Победы, журналисты, сняли два документальных фильма, архивисты, ребята-моделисты из военно-исторического клуба города Салехарда сделали удивительный макет, который отражал первые дни войны и поезд, вот, созданный в первые дни войны на территории нынешней Тамбовской области. Кстати, наш макет экспонировался полгода в Центральном музее железных дорог Российской Федерации, высоко был оценен экспертами. Мы возили его в Тамбов, на площадке законодательного собрания показывали, сделали планшетную выставку. Но самую главную работу сделали ребята, волонтеры Победы, которые исследованиями занимались и восстановили очень много личных историй путейцев. И когда мы узнали, что еще и в 70-е, 90-е годы гаремовцы работали на территории автономного округа, поскольку в мирное время были заняты уже в гражданском строительстве, и строили важнейшую арктическую магистраль от Сургута до Нового Уренгоя и до Ямбурга, соединяя опорные наши месторождения, в каких условиях это все происходило. Конечно, нам стало интересно и эту работу продолжить. Я думаю, Виталий Сергеевич сейчас поддержит. послушает меня и расскажет о том, как они были погружены в эту исследовательскую деятельность.
Да, конечно, будет очень интересно, Виталий Сергеевич, вам
слово. В 2021 году служба по делам архивов Ямала и региональное отделение волонтеров Победы подписали соглашение по реализации проекта «Горим-36». Меня как историка, как учителя истории, как волонтера Победы пригласили принять участие в этом проекте. У нас была простая задача, нам прислали оцифрованные документы, нужно было просто с детьми попробовать перевести в электронный вариант фамилии военнослужащих. Но так как я долгое время достаточно занимаюсь изучением генеалогии, своей собственной, и подумал, почему бы не попробовать нам поискать некоторые данные об этих военнослужащих. Потихонечку, медленными, но верными шагами с ребятами, со школьниками, со школьного отряда нашего волонтеров Победы, мы потихонечку переписали книгу 41-го года. Она нам, по большому счету, дала только цифры. Это 816 человек, хотя последняя цифра это была 900, и поэтому во многих документах, в первом фильме говорится о 900 человек. Но на самом деле в 41-м году я понимаю, что возможно в попыхах, возможно в спешке, это самое начало войны, некоторые цифры просто пропущены или не заполнили, или оставили для человека, который будет дописан, всего их 816. Вторая книга для меня лично была 42-го года, она более интересна. Во-первых, сам документ написан на классном журнале, как учитель.
Да.
Да, там сверху наклеечка, 42-й год, и там уже ручкой уже было написано не только фамилия, имя, отчество, но и дата рождения, место рождения, социальное положение, и многие другие биографические данные. А раз мы имеем эти биографические данные, и у нас есть интернет, а почему бы нам не попробовать искать? Вот с ребятами мы начали искать. Я им рассказывал о том, какие у нас способы есть поиска информации. Это через всем известные сайты, память народа, мемориал и многие-многие другие. А ребята тут же и предлагают, а давайте-ка мы будем искать в социальных сетях. Потому что и я в том числе, и многие учителя в России, будем так говорят, любят, чтобы дети выкладывали посты о своих героических дедушках, прадедушках. И мы начали искать. И мы нашли достаточно много таких историй, просто забивая в поиски. Мы нашли историю, раскрыли полностью историю одного красноармейца, Прибыткова Василия Григорьевича, 1907 года рождения, с Тамбовской области, который, к сожалению, погиб под обстрелом. Мы нашли не только, как говорится, его фотографию. Да, мы фотографию нашли. Она была интересна тем, что он был в военной форме образца до 43-го года, Тарас. А во-вторых, вместо пилотки у него обычный картуз. Интересно, почему так? Дальше, когда мы начали искать документы, уже искали в генеалогических формах, случайно наткнулись нашли данного военнослужащего, и там пишет родственник. Из писем данного солдата домой, что о бытии, о жизни, о работе и так далее, и о том, что он не любил носить пилотку, вместо этого он носил картуз. И тогда у нас пазлы все сложились, и мы еще нашли некоторые письма, уже, кстати говоря, писали командование мостопоезда, непосредственно его супруги Вере, где рассказывается о том, что как их... будем так говорить, муж, отец погиб под обстрелом и был похоронен на месте, где погиб. И позднее, это было в Белоруссии, недалеко от населенного пункта Погосище, это Витебской области, и там до сих пор он покоится. И таких историй достаточно много. Нам вообще, и детям это очень интересно, потому что через изучение Горем-36, через поиск информации, они потихонечку изучают историю своей семьи. Например, на базе нашей школы у нас есть стена памяти. Изначально это были просто фотографии. Благодаря работе над проектом, благодаря умению систематизировать эти знания, полученные материалы, мы как-то, будем так говорить, и дети научились. У меня есть ученик Богдан, если он меня слышит. Мне понравился его подход к семейной истории. У него все в папочках, все аккуратненько разложено, подписано. И как бы, ну, прям это очень дорогого стоит.
А вот, значит, а вот этот вот поезд Гарем-36, их много, да, было поездов-то, на самом деле, да?
На самом деле, я так понимаю, что чуть более 20.
Чуть более, ну, не да. так много. Да.
Поезд номер 36 в документах, он 43-го года, 136-й. Мне тоже так интересно стало, почему 136, если Гарем 36? Оказывается, в 43-м году выходит указ о том, чтобы данные поезда военно-восстановительные прибавляли к своим цифрам еще единичку, вот, чтобы отличать их от других составов. Данный поезд, как вы уже ранее сказали, формировался в городе Тамбов, поэтому более, ну, в первом списке получается более 80% путейцев, это уроженцы Тамбовской области. Ну и по мере продвижения состава состав поезда менялся, люди менялись. То есть это не постоянно действующая бригада. Конечно же, офицеры, инженеры, инженеры-офицеры, они не менялись, ну некоторые, да, а состав, ну, по большому счету, постоянно менялся. Вот сегодня мы знаем о том, что в поезде в разное время на сегодняшний день служило 1197 человек. И у нас есть на них данные на 1032 человека. Ну и плюс ко всему мы нашли документы на 337 человек. Это наградные листы, это, ну, в том числе и похоронки, это извещения различного рода, военно-пересыльные пункты и много-много другое. Это то, что есть в открытой базе данных. Пока непосредственно в самих архивах мы еще не работали. К сожалению, у нас пока нет возможности доехать до Подольска, но конечно же, туда
побываем. А после войны этот поезд, значит, переместился к вам, да?
Да. Победу поезд встретил у нас в Кёнигсберге.
Да.
Поезд принимал участие, я считаю, что достаточно незаслуженно. Как бы гаремы, ну, как бы их не озвучивают и не говорят о них. Во-первых, потому что это обычные, будем так говорить, рабочие, которые практически на линии фронта восстанавливают железную дорогу, чтобы подразделения регулярные могли бы двигаться, ну, да, наносить удар врагу. И поэтому они постоянно находились под бомбежками. Да, у них была какая-то определенная рота охраны, зенитные установки, но все равно этого было как бы недостаточно, потому что им необходимо было прокладывать эту дорогу. И как раз и во время Ржевской битвы, это восстановление железных дорог, об этом и пишут у нас в архивы, запросы были о том, чтобы подтвердить данные, что женщина является участником Великой Отечественной войны, потому что она как раз была участником событий, ну, в Ржеве, в этой операции. Ну и поезд заканчивает свой боевой путь непосредственно в Калининграде, в Кёнигсберге, а затем его передислоцируют на строительство, ну, железнодорожной ветки в Казахстан. Угу. В дальнейшем он в 70-х годах, ну, в 77-м году, будем так говорить, находится на станции лечебной, это в Екатеринбурге. И 17 января 1977 года Дмитрий Иванович Карачаев, это руководитель управления транспортного строительства Тюмень-Стройпуть, подписал указ о передислоцировании поезда на Ямал, на строительство железнодорожной ветки Сургут-Уренгой. И как раз именно гаремовцы, а это, будем говорить, 1977 год, мы уже говорим о том, что многих гаремовцев, которые были участниками Великой Отечественной войны, они уже не работали на поезде, потому что, если смотреть по дате рождения, это в основном конец 19 века, 1890-е годы, ну, будем так говорить, мужчины, взрослые, плотники, и начало 900-х, 905-й, поэтому, конечно же, уже многим за 80 лет. Это в основном молодые люди, но название поезда, оно сохранилось, Гарем-36. И в 1977 году, 10 марта, на станцию Ханеми отправляется первый десант в составе 7 человек, среди которых бригадиром был назначен Габдулгазит Саматов, и вот это знаменитая на Ямале бригада Саматова, которая прибыла туда первым для того, чтобы как бы настроить быт первый. И уже в дальнейшем прокладывали железную дорогу дальше на Уренгой и на Ямбург.
Станции на тот момент таковой не было. Высадили их практически в голой тутре, мороз минус 43, и вертолет улетел. И вот уже через год они зарегистрировали поселок Ханемей, а в декабре, в мае, а в декабре 78-го они уже встречали первый поезд из Ноябрьска. И когда участники этих событий рассказывали о том, как им приходилось работать, в каких условиях они жили, вспоминали очень трогательный момент, когда женщины, которые там работали, испекли первый хлеб. Нашли простыню, соорудили что-то типа рушника и обносили весь поселок. И этот запах хлеба для всех был чудесным и волшебным, потому что он говорил о том, что жизнь в таких условиях тоже возможна. И вот есть даже такой архивный снимок. «Даешь первый поезд к 1 января 1978 года. Всесоюзная ударная комсомольская стройка «Сургут», «Уренгой».
Наталья Владимировна, вы поближе немножечко, да, вот перед этим поставьте, чтобы можно было видеть. Да, да, вот так вот примерно, чуть повыше, чуть повыше. Ага. Вот так чудесно.
Вот такой замечательный архивный снимок. Ну и, конечно, мы нашли уже много лет спустя Габдулмазита Саматова, он был уже человек в возрасте, и мы очень рады, что успели еще инициировать награждение этого человека медалью «Губернатор за вклад в развитие Ямала». И мы эту миссию выполнили, и, к счастью, никто не был забыт, и героический труд путейцев, строителей Ханемея, награда нашла своего героя. И в Ханемее, кстати, есть и мемориал, посвященный первопроходцам, строителям этого поселка.
Да, чудесно. В общем, какой-то очень интересный проект, который как бы вклад не только и в историю Ямала, да, это все-таки история нашей, всей нашей страны. Вот как вот история одного региона, она все время очень тесно переплетается с историей всей страны.
А у нас вот то, что интересно, чем больше едешь по стране, тем больше понимаешь, что историческая память, на которой строится наша страна, это вот не пустые слова, вот такие проекты. Да, конечно. Я очень рад, что приехали гости с этого далекого, но солнечного на самом деле светлого края и рассказали о том, что они делают. Потому что вот эта вот история связывает и историю Великой Отечественной.
Да-да-да, именно все в один узел.
Вот живое полотно истории нашей страны.
Да. Наталья Валерьевна, хотел еще, вот у нас уже остается не очень немного времени, но все равно хотел успеть задать вопрос по поводу проекта, который вы координируете, «Историческая память». Мы знаем, что такое проект «Историческая память», естественно, все, но мы не знаем, что на Ямале, какая Ямал немецком автономном, какая особенность этого проекта ведь.
Вот, есть? Наверное, особенностью являются те региональные проекты, которые мы для себя организуем, потому что во всех всероссийских акциях, безусловно, «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Красная гвоздика», мы, конечно, участвуем, но через историю своего края, как это вписывается в летопись всей страны, в историю нашего Отечества. Безусловно, мы этому также уделяем большое внимание. Поэтому, конечно, мы будем развивать и наш этот проект «Гарем-36», сейчас акцентируя внимание именно уже на его работе на территории Малонинецкого округа. Конечно, это и юбилеи наших крупных городов, о которых я сказала в начале, и 430-летие нашего Салехарда. Конечно, это те проекты, которые связаны с именами выдающихся людей, а они увековечены сегодня. Если говорить, например, об истории нефтегазового комплекса, то у нас сегодня есть теплоход «Фарман Салманов», есть самолет, который носит имя Бориса Щербины, улица Василия Подшибякина, два города, названные именами геологов, это Муравленко и Губкинский, месторождение в честь геолога Баваненкова, набережная Оруджева, бульвар Стрижова, все это в нашей истории, в наших городах, и, конечно, это хорошо, что и сами ямальцы, и подрастающие поколения к этому питают большой интерес и в этом непосредственно участвуют. Я хочу поблагодарить и Александра Владимировича, и вас, Константин Александрович, за приглашение.
У нас еще 5 минут, мы еще с вами поговорим.
Тем не менее, хочу сделать вам такой подарок, вот такой замечательный термос, где два дружных человечка в Малицах показывают, как крепка ямальская дружба. И наш замечательный абдорский чай. Кстати, хочу сказать, что иван-чай, который произрастает на Ямале, он больше всех остальных видов иван-чая, которые в других территориях, насыщен витамином С, и этому есть научные доказательства, потому что за короткое лето, когда круглые сутки солнце, успевает как можно больше накопить полезных свойств и витаминов. Это замечательное полезное растение. Поэтому поэтому здоровья вам. Вспоминайте про нашу замечательную встречу и чипсы из ягеля. Ягель – это любимое питание и единственное питание оленей. Наши олени выпасаются в естественных условиях, и они едят ягели, поэтому их мясо такое удивительное, свойствами такими обладает.
Спасибо вам огромное. Но мы еще не закончили. Вот, может быть, Александр Владимирович хочет нам что-нибудь подвести какой-нибудь относительно.
Наверное, что можно сказать, вот то, что... Спасибо коллегам еще раз, что приехали, потому что на самом деле это крайне близкие, и то, что они делают, то, что вот это вот живое полотно истории, оно не пропадает. Я бываю на Ямале, мне очень приятно, что меня приглашают в Ноябрьск, видишь там открытые сердца, видишь там людей, которые вот болеют за свое дело, там очень хорошая команда у вас, и люди, которые в сложных условиях сохраняют память о том, как наша страна стала великой страной на самом деле. Потому что мы много говорим, это вот, наверное, так складывается сейчас историческая ситуация, мы много говорим о военной составляющей нашей истории. Но всегда хотелось бы говорить о том, что мы в первую очередь народ-созидатель. Мы много что строили, мы много что изменяли в очень сложных условиях. И вот Ямал – это такой показательный край, где сложнейшие условия, в сложнейших условиях создавалось то, что дает свет, дает энергию, помогает развиваться не только России, но практически всему миру в самых сложных условиях. И вот что интересно, вот этот проект, он показывает живую связь поколений, когда то, что началось в годы Великой Отечественной войны, потом стало созидать и развивать нашу страну.
Ну да, то есть как раз перекидывается такой своеобразный мостик, да, от Великой Отечественной войны к освоению региона, и не просто освоению региона, а тому, что этот регион стал, ну, скажем так, локомотивом экономики.
Потому и не что... только, мы с вами еще вот узнали, что этот регион еще стал локомотивом человекосбережения.
Да, конечно, потому что если из 800 человек жителей поселка Заполярное, 250...
За полярным кругом,
да, где там вечная мерзлота кругом.
И морозы.
И морозы. 700 тысяч оленей, прошу прощения, ходят. Там вот такое количество молодых детей на будущее страны.
А семьи, где рождаются дети, значит, люди уверены в своем будущем, значит, люди хотят там жить. Это очень показательно.
Ну да. Ну и потом само по себе развитие региона, развитие ТЭКа, это же как бы будет за собой это вести, этот,
конечно,
вести
это регион. Это будущее нашей страны.
Это будущее, да, именно там как раз будущее, раз там, да, потому что как раз вот именно эти регионы. Но хочу еще заметить, вот никто из вас не сказал, что еще же есть и история, есть и прошлое. Я, как сказать, восстановленный Абдорский острог, например, который разнесли в начале 19 века, потому как, ну, не нужен, да? Вот, а сейчас-то ведь он стоит, есть, причем выглядит достаточно аутентично.
Да, и последние археологические изыскания показали, что именно то место, где сегодня восстановленный Абдорский острог, как раз и соответствует исторически тому месту, где был вот основан этот форпост в 1595 году. В Салехард единственный город объективно на территории округа, где есть объекты культурного наследия, в том числе первые каменные здания, наш храм Петра и Павла, еще здание дома купца Корнилова, здание, где проходил первый туземный съезд родовых советов в деревянном исполнении, и, конечно, замечательный наш Абдорский острог, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить вас в Салехард. Особенно интересно в марте или апреле, когда у нас проходят Дни оленевода. Это очень красочный, красивый праздник.
Ну, вообще, все праздники очень красивые вот в наших регионах. Сейчас, вот когда перестали все выезжать за границу, оказывается, что в нашей стране так много интересного. Ну, большое я хотел поблагодарить всех вот присутствующих. Наталья Валерьевна, большое вам спасибо.
Виталий Сергеевич,
спасибо вам огромное. Александр Владимирович, спасибо. На мой взгляд, это очень интересно, когда приезжают люди из мест, о которых мы неправильно только слышали. А здесь мы видим, что эти места как раз и составляют, можно сказать, основу нашей Родины, основу нашей истории. Спасибо вам всем большое.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.